Jesus in Navina, 5 и 6, Joshua 5 and 6. 5 глава, 1 стих, на конце этого стиха написано: «Тогда ослабло сердце их, и не стал уже в них духа против сынов Израилевых». То есть все народы там, в Ханане, вообще написано «ослабло сердце их». It says in verse 1 that the hearts of all those nations melted because of the children of Israel, and there was no more spirit in them. Но это же, но фраза «ослабло сердце их, и не стало уже в них духа» — это одно и то же фраза, которая написана об Израиле, когда 40 лет до этого и 38 лет до этого шпионов вернули и сказали: «Мы никак не сможем захватить тот землю». Написано, что сердце весь Израиля ослабло, и не стало уже в них духа. This phrase, their heart melted and there was no more spirit left in them. This is the same phrase that's used about the people of Israel when the 10 spies had returned 38 years before and had said, we cannot take the land. And it says that Israel's heart melted and there was no spirit in them. Итак, видите, то, что случилось. Израиль вообще ослабило сердце, думая, мы никак не сможем захватить эту землю. Они такие жестокие, агрессивные, сильные людей. А наоборот, этих людей, которые они так боялись, то же самое. На их сторону тоже ослабело сердце их, не стало уже в них духа из-за сынов Израилевых. And see what happened. That the hearts of Israel melted because of the Canaanites. They were so scared of them, but actually the hearts of the Canaanites were melting in fear of Israel. Итак, для нас это урок в том, что, конечно, все это является какой-то притч для нас о нашем путешествии в Царствие Божие. И мы считаем, наверное, что это слишком для нас сложно найти место в Царстве Божьем. And it's all, of course, a kind of a parable about taking of the kingdom. We can think that getting into the kingdom of God is too difficult, that it's so difficult, I can't do this. А фактически, это гораздо легче, чем мы, наверное, думаем. But maybe in reality, it's actually far easier than we think. Мы считаем как-то, что есть столько препятствий. Мой слабость в этом области, мой плохой привычка в этом, мало верия в этом, искушение, которое кажется сверх моих возможностей. И кажется, мы считаем, это прекрасная идея быть в Царстве Божьем, а просто со мной вряд ли получается. Израил так же само смотрел, это точно образ наши чувства. Они также смотрели на Ханана, думали: да нет, это хорошая идея, но просто мы не сможем. И ослабело сердце их, не стало уже в них духа. Но фактически то же самое случилось с этими хананитами, которые они так боялись. Тоже у них они вообще были слабы, как Раав сказала: ой, вы израильтянин, ой, вообще, все боимся страшно. Мы не такие сильные, мы вообще, ослабело у нас сердце. And so, we think that, yes, the kingdom of God is a nice idea, but for me, I have so many temptations, so many weaknesses, bad habits, ways of thinking, weak faith. It's a nice idea, but I can't get there. It's not maybe for me. But this is exactly the situation that Israel were in as they looked at the land of Canaan. It's a nice idea, but I can't do it. I'm too weak. And yet, in fact, although their hearts melted, and there was no more spirit left in Israel because of the words of the 10 spies, actually the people there in Canaan were so weak. And Rahab says exactly the same, that we fear you terribly. So it is in that sense easier than we might think to get the kingdom. И почему это легче, чем, наверное, мы представляем, приобрести Царствие Божие? Очень просто. Бог дал нам то Царство. Это Его намерение дать нам спасение. Это не так, как Он как-то придумал такое возможное будущее для нас и потом ставил столько-столько препятствий. который не, ну, сверх наши возможности. Нет, Он нас любит. Зачем так делать? Он очень-очень хочет. И это из-за этого, что Иисус умер. So it's not that God made this plan of the kingdom of God and then put a load of impossible obstacles in the way. He loves us and He wants us to be in the kingdom. And actually that is why Jesus died, in the simplest sense. Итак, тоже одним моментом написано в первом стихе. Ослабело сердце их и не стало уже в них духа. One more thing. Their heart melted and there was no spirit in them. Слово «дух» очень сложно понять, потому что это имеется очень широкие значения. This word «spirit» is really hard to understand because it has such a wide range of meaning. Не значит, что они умерли, что дух как-то отошел от них. It doesn't mean they died in the sense that their physical spirit left them. Значит, что как-то сердце, то есть ум, как-то все, ну, распалось. It surely means that in their mind, in their hearts, everything kind of collapsed. Итак, дух означает в том плане иногда не только тот физический сил, который дает нам вот жить, но иногда просто значит ум, мышление, сердце человека. So the word spirit doesn't only mean power, it can mean power, but here it clearly means the mind. И тогда, когда написано «Святой Дух», да, это значит сила Божья. Но сила Божья в том, что его действие с этим силом как-то является отражением его дух в смысле его мышления. И когда написано, что он готов дать нам Святой Дух, значит и то же, что он готов дать нам святой путь мышления, дать нам новое сердце, так как написано в Иеремии 31 глава, что Бог готов дать нам новый путь мышления. Мы, наверное, думаем, да нет, я просто по-другому не могу быть. Мы сможем быть. И Бог готов даже очень глубокие внутренние смыслы изменить мышление человека. И это, я считаю, то, что нам самое главное. So then, the mind of a person is in that sense their spirit. And so, yes, the Holy Spirit is the power of God. But it's the power of God in the sense that the things that he does by that power are a reflection of his spirit in the sense of his mind, his heart. All around us we see God at work reflecting himself. Итак, пятый стих, verse 5. Они не были обрезаны, потому что весь народ, родившийся в пустыне, на пути после того, как вышел из Египта, не был обрезан. They weren't circumcised, those born in the wilderness. Обрезание было какой-то знак, что у нас есть сейчас вот завет с Богом. And circumcision was a sign of being in covenant with God. Я думаю, что они так не сделали, то поколение в пустыне, потому что они поняли, ну мы не будем в Царстве Божьем. И так мы как-то, они как-то отошли от Бога. Не хотели, чтобы своих детей даже имели бы отношения с Богом. So I think that that condemned generation in the wilderness was very bitter, bitter with God, and that's why they didn't, it seems, want their children to have a covenant relationship with God, so they didn't circumcise them. Эквивалент, по-моему, обрезание сейчас – это крещение, потому что через крещение у нас есть тот связи с Богом, тот завет с Ним. Все обетования Божьи к Аврааму, который является Новый Завет, сейчас он сделал с нами. Через того, что человек принял крещение во Христе. The equivalent of circumcision in our day is baptism, because it's through that that we enter into covenant relationship with God, that the promises to Abraham are made to us, and that the new covenant, which is the promises to Abraham, therefore becomes true for us, and we become part of it. Итак, обрезание – это, конечно, очень интимный момент. And so, Circumcision, of course, is very personal, deeply intimate kind of decision and thing that's done. Никто не знает вообще, если ты обрезан или нет. Nobody knows if you are circumcised or you're not circumcised. Потому что это, ну так, приватно, скрывано. Because it's such a personal, hidden thing. Итак, представляете очередь в магазине. So imagine you're in a shop and there's a line of people. Точные мужчины. More exactly a line of men in a shop. Ты не знаешь, если он обрезан и он нет. Никто не знает. Out of that line of men in that shop, you don't know. That guy is circumcised, that guy is not. Вы не знаете. Тоже, если представляете, вот очередь мужчины, допустим, я не знаю, допустим, на остановке или где, в магазине, это тоже нельзя определить сразу, он крещен, он нет. It's also impossible with that line of men standing at a bus stop or in a shop to say that one is circumcised and that one isn't. Потому что это, конечно, очень личный, приватный момент в нашей жизни. Because, of course, it's a very personal thing in our lives. Почему я это поднимал? Why did I raise this? Потому что иногда, я думаю, мы все переживаем, что я недостаточно отделен из этого мира. Maybe at times we worry that I'm not sufficiently separate from the world. Но в одном плане мы носим тех же одежды, которые вообще тот мир одеет. Мы выглядаем, в принципе, как любой другой парень. И так и есть. И, допустим, на работе не сразу, наверное, видно, что ты верующий, а не нет. И это нормально, не переживайте. Потому что это то же самое с этим вопросом. Откуда знать, если тот человек обрезан, и тот нет? В этом плане отношения с Богом – это очень личный момент. Конечно, наше поведение не должно быть как их. Но поверхности, это правда, что мы, это не сразу известно, кто является верующим и кто нет. И не переживайте об этом. Why I raise this is because I think some of us worry that we're not separate enough from the world. And although our behavior must be different, of course, from the behavior of the world, in one sense we dress the same way, we look the same way, we wear the same kind of spectacles, we look the same as the people in the world, and it's maybe not immediately obvious whether you are a believer or whether you're not, because it's like circumcision. That's a very personal thing, and other people can't enter into that. Nobody knows externally whether you are or not. Итак, я сказал, что это все является какой-то притч для нас. Они были в Египте, в рабстве, как в нашей жизни, до крещения, потом шли сквозь море, как мы уходим из этого мира, и вот через крещение. I said all this is like a kind of parable that we were before baptism like slaves in Egypt, and then we were taken out of Egypt through the waters of baptism, through the Red Sea. И потом через пустыню, это как вот наша жизнь сегодня. And then through the wilderness, that's like our life now after baptism. И Бог кормил им каждый день с этой манной, хлеб небесный. And God fed them every day with manna, this heavenly bread. И, кажется, от Иоанна 6 глава, это является какой-то символ Слова Божия, то есть Библии, который Бог дает нам каждый день. Поэтому постоянно ободряем друг другу читать каждый день. And so the manna, according to John 6, appears to be a symbol of the Word of God, and that's why we encourage each other to read the Bible daily, etc. Но написано, что тот на 12 стихе, but in verse 12, написано, что манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведение земли, и не было более манны у сынов Израилевых. Но они ели в тот год произведение земли хананскую. It says in verse 12 that they stopped eating the manna. As soon as they got into Canaan, they started eating the food of Canaan. И, наверное, получается, что Библия это только, как сказать, для той жизни. Когда мы будем в Царстве Божьем, вряд ли мы будем буквальным образом читать Библию. Будет совсем другое духовное пища, даже гораздо выше, чем то, что у нас есть в Библии. So I suggest that when we come to the kingdom of God, therefore, our spiritual feeding, our spiritual paradigm, if you like, will be totally different in the same way as the manna was nothing compared to the food of Canaan. Произведение земли хананской, конечно, было бы для него очень интересно. Не каждый день мана, 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 а вот бананы, фрукты, экзотика, интересное мясо, все, которое есть в Израиле. И то же самое с нами. Сейчас читаем Библию и видим здесь на самом деле очень глубокие духовности. А в Царстве Божьем это совсем было бы на совсем другом вот уровне. Конечно, гораздо выше. Гораздо вот, ну, более широкий. And so, in the same way as Israel ate manna every day, and then they came to the land of Canaan and started to eat interesting things like bananas and fruit and vegetables and different types of meat and fish and stuff like that, so I think it is with us now, that we have now the Bible. And yet, when we come to the kingdom of God, the kind of spiritual level we will be on will just be so much higher. Итак, Иисус Навина стоял там и смотрел на Ханану. И вот сразу перед ними, в 13 стихе, явились ангел. So there was Joshua looking out at the land of Canaan, thinking, how am I going to get in there? And an angel stands in front of him. И Иисус задал ему вопрос. And Joshua gives him a question. 13 стихе, in verse 13. Наш ли ты или из неприятелей наших? Я понимаю, он имел в виду, ты для нас или против? So he says, are you for us or against us? И... Тот ангел отвечал в 14 стихе, and the angel answers in verse 14, нет. Я вождь воинства Господня. And the angel says, no, I'm captain of the army of the Lord. И это значит, что Бог или тот ангел как-то не очень понравился тот вопрос Иисуса Навина. Ты для меня или против? И он просто сказал, нет, я вождь воинства Господня. And, и я думаю, что мы слышим слишком примитивно думать, что Бог для меня и против тебя, или для нас и против им. И, наверное, это может быть как-то примитивно. И это является основ для очень много религиозных споров. Зачем именно религиозно в войне самое страшное? Почему? Потому что каждый сторону считает, что Бог с нами, Бог со мной. И поэтому, если это атеист против атеист, я думаю, это гораздо мягче, как сказать. Если, допустим, это мусульман против мусульман или мусульман против христиан, где все считают, что Бог со мной и против тебя. So, I think this idea that, God is for us and against them, this is the root of an awful lot of bitterness and difficulty. And you see why wars between atheists are nothing like as nasty as wars between religious people. Religious wars are always the worst. If you've got Muslims against Muslims or Muslims against Christians, that's far more bitter than, let's say, atheist against atheist. Because each side says, but I'm doing this for God. God is for me and God is against you. Хотя Бог на самом деле был с Израилом. Это безусловно. Тот ангел не хотел, что Иисус Навина как-то все настроен бы в таком примитивном отношение к Богу, что Бог для меня и против тебя. So although the angel was of course with Joshua and with Israel and against in that sense their enemies, the angel didn't want Joshua to see things in that primitive kind of way. Потому что сразу мы так начинаем думать, что Бог на моем сторону и против тебя. Это значит, это дает всякие проблемы. Во-первых, я, допустим, так считал бы, что я как-то без вина, что все то, что я сделаю, должен быть правым, потому что Бог со мной. И все то, что ты делаешь, это плохо. There's a lot of problems with this idea that God is for me and therefore he hates you. Because for one thing, it would make me think, if I think that, that whatever I do must be beyond criticism. Whatever I do must be right, because God is for me and he hates you. И особенно даже в религиозном разделении между верующими. Это, ну почему? Это до такой степени горки. Почему? Потому что каждый считает, Бог со мной, и поэтому он очень против тебя. И тот сторону то же самое считает. And this even comes out in divisions between brethren. Why are they so bitter? More bitter than divisions between unbelievers. Because each side thinks, God is on my side and he's against you. And the other group of brethren think, no, no, God is on my side and he's against you. Я думаю, поэтому ангел правильно сказал, когда Иисус Навин задал тот вопрос, наш ли ты или из неприятелей наших? Нет. Нет. То есть ты не тот вопрос задал. And so when Joshua asks, are you for us or against them? Are you for us or for our enemies? The angel says no. It's like, Joshua, you asked the wrong question there. Бог есть Бог. Я вождь воинства Господня. То есть у меня всю власть есть. Я буду делать как мне угодно. And so the angel says, I'm not for or against in that sense. I'm just the captain of the Lord of hosts. And I am God has got unlimited power. И это, по сути дела, нам надо вот размышлять об этом, потому что так примитивно. Бог со мной и поэтому против тебя. Не обязательно. Это не то подход к жизни. So, this idea that God is for me, therefore he hates you, this is not the right way to think. 5 глава, 15 стих, chapter 5, verse 15. «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты ступишь, свято». Иисус так и сделал. Это, конечно, одно и то же, то, что случилось с Моисеем. This is exactly what happened with Moses in verse 15. And here the angel says, take your shoe off from your foot, for the land on which you stand is holy. That's just what God said to Moses. И постоянно Бог ободрил Иисуса Навина понять, что он как-то на месте Моисеева. And all the time, God was trying to encourage Moses that he, sorry, Joshua, that he is in the place of Moses. Поскольку Иисуса Навина было бы чувствительно, он понял бы, что да, вау, это именно то, что случилось с Моисеем. Бог поэтому видит меня, как я Моисей. So insofar as Joshua would have been sensitive to God's word, and the history of Moses, he would have realized, oh, I see, God is putting me in the place of Moses. В нашей жизни кое-что похожее получается, что иногда Бог дает нам какую-то ситуацию в жизни, которая очень похожа на какую-то личность, которую мы читали в Библии, какую-то историю, какой-то отрывок в Библии. Вау, мы видим, что это повторяется именно в моем жизни. Но это только имеется сила в нашей жизни, в смысле ободрения. Если мы будем понять, если мы будем чувствительны. Если да, мы читали Библию, мы в курсе, что да, вот, такой случай случился, в принципе, с другого человека. И потом жизнь начинается иметь смысл. И мы сможем видеть значение в событиях в жизни. И это тот колоссальная пустота в обществе, тот невозможность видеть значительность в событиях в жизни, которые ведется всякие депрессии и уныние у людей. So the same happens in our lives. If we read in the Bible regularly, we're in touch with God's word, we will be aware of the basic stories of the Bible and the situations that men and women were in. And every now and again in your life, you will find that, wow, this situation I'm in is so similar to that which someone else was in earlier. And the more you make those connections, the more you start to see the significance of human life and the significance of event in human life. And why is there so much depression in this world? It's because people don't see the purpose of life. They don't see the significance of what they're going through. It all seems meaningless to them. Whereas for us, we have this this meaning in life. Ладно, шестая глава. So chapter 6. Шестая глава. Второй стих. Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день. И это делает 6 дней. И потом, седьмой день, им должны пойдет вокруг города 7 раз. So going on to chapter 6, they had to walk round the city of Jericho once a day for 6 days. On the 7th day, they had to do it 7 times. Археологи, конечно, смотрели на Иерихон. Очень много работ сделано было там. Of course, archaeologists have worked very hard on the site of Jericho. И кажется, что это был круг, ну, довольно вот, крупный город. Это был солидно большой город. И это несколько километров, чтобы обходить тот город. Archaeologists have done a lot of work on Jericho. And it would appear that this city, while it took to walk round the wall, would have been several kilometers. В военном плане это вообще не имело никакой смысла это сделать. Тем более седьмой день, когда все должны быть на фронте с энергией, и всякие им должны обходить, ну, несколько километров 7 раз. Тем более носья своих оружий. Это глупость. Что эти солдаты ходили бы, допустим, скажем, где-то 30 километров. Это глупость. Если это только 4 километра вокруг, 7 раз. Это носья оружия. Они вообще были бы так уставшие. Они так не готовы были бы воевать. This whole thing makes no sense in military terms. To walk around a city which at least was at least 4 kilometers in circumference, and then on the 7th day to do that 7 times, especially it says they were to carry their weapons. These guys would have been so exhausted at the end of that, they would have walked at least, let's say, 30 kilometers carrying their weapons. They would have been so tired. Тем более, должен быть в любом атаке, должен быть элемент сюрприза. И это вообще никакой сюрприз. 6 дней они заходили, и 7-й день вот 7 раз. Вообще сюрприз нет. The element of surprise is absolutely crucial in any attack. And this is the very opposite. There was no element of surprise. They walked around the place for 6 days in view of everybody, and on the 7th day they walked around it 7 times. А почему Бог так сделал? So why did God do this? Потому что он хотел показать, что это не твоем силам, твоим мужественным сил. Это не твой военный, который дает тебе победу. Это не твой сил. Это мой. И также в жизни. В конце концов, у нас будет огромная победа. В том, что ты и я будем жить вечно в Царстве Божьем. Это самая большая, чудесная победа, которая может быть самая сладкая. А мы не будем это приобрести в нашем человеческой силе. И Бог даже работает, чтобы делать человека слабее. Чтобы он может дать нам победу. So, we, each of us here, are going to win the greatest victory of all. That we, as mortal, sinful people, will ultimately live forever in God's kingdom. And have our natures changed and live forever. And we will not get that victory in human strength. And God, it seems, makes us weak. He makes us weak so that he might show his strength, so that the victory might be his. And he did this here, and the victory was clearly not by human strength. Постоянно написано, что им должны употреблять этих труб. And keep saying they were to blow the trumpets. И ну, несколько раз в этом главе так написано, что должны трубить с этими трубами, и потом девятый стих. Доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните. And then you come to verse 10, and they're told that they are to be quiet, and then they must shout. Тот слов воскликнет, в принципе, значит кричать, и часто используется в контексте молитвы Богу. That word to shout merely means to cry out, and it's often used in the context of crying out to God in prayer. Я думаю, что Бог хотел им учить, что это звук, эти трубы, и когда вы будете кричать, это сила молитвы. So I think the idea of the trumpets and the shout being so significant was that prayer was going to be what brought this about. As simple as that. И 16 стих, нет, 15 стих. Ибо Господь предал вам город. And verse 16, the Lord has given you the city. Им должны это верить, что Бог уже дал нам тот город. They had to believe that God had already given them the city. И это, по сути дела, является верой. Верить и чувствовать. Верить в таком степени, что мы чувствуем, что то, что у нас пока нету, фактически существует. And that maybe is what prayer and faith is all about. Believing, and believing to the point of feeling, that actually what has been promised is actually here in front of our eyes, and that we have got it.
21 стих у нас какой-то неясности.
In verse 22 we have a kind of problem of interpretation. Двум юношам, высматривающим землю, Иисус сказал, пойдите в дом блудницы, и вы ведете оттуда ее и всех, которые у нее, так как вы поклялись ей. И 22-й, пошли юноши, высматривающие город, в дом женщины, и вывели Раав, и отца ее, и мать, и братьев ее, и всех. So, verses 22 and 23, it says that the spies went in and took Rahab and her family out of her house.
21 стих, пойдите в дом блудницы. Тот дом находился прямо на стену. Но написано, что стены вообще падались.
So it says they were to go into the house of the prostitute, and the house of the prostitute was on the city wall, and the walls had fallen down.
Поскольку я вижу, есть две варианта здесь, толкования.
There's two options here, I think, in understanding.
Самое простое, это просто сказать, что ну хорошо, и весь стену, круглую стену, падал, осталось одну маленькую часть. И тот час, где дом Раава, где эту веревку.
One option is to believe that the whole circular wall fell down, and what remained was just one little bit of wall where was Rahab's house with the red cord hanging out the window.
Некоторые археологи считают, что они нашли даже этот дом, но вряд ли, по-моему.
There are archaeologists who reckon they found that piece of wall, piece of masonry that's still standing, but I somewhat doubt that.
Другой вариант. The other option. Это просто так, что пока они все обходили города, эти, ну, две юноши шли, именно в городе, через вороту, как-то, и убрали Раав домой, ну, из дома. И только потом вот стены все падали. The other option is that when it says in 22, Joshua had said unto the two men that had spied out the country, go into the harlot's house, that they somehow fought or struggled or slipped somehow into the city and took her out whilst the others were walking around the city. And then the whole thing would have fallen down, including her house. И опять урок. Там тот город был богатый. And that city was rich. Там внутри было много серебра и золота. There was much silver and gold in the city. А Иисус Навин сказал очень четко и ясно, что не надо взять для себя. Надо 23 стих отдавать к сокровищницу дома Господня. But he's very clear in 24 that all that silver and gold and stuff must be put into the treasury of the house of the Lord. И все богатства, которые у нас есть, и это не стоит считать, что у нас никакое богатство, хоть у тебя $10, хоть у тебя $10 миллионов, все равно. Тот серебра и золото, фактически это не наше, это то, что Бог нам дал. И в принципе его место это к дому Господне. And it doesn't matter, we have $10, we have $10 million. All the same, all that we have is God's, and its place really is in the treasury of the house of the Lord. И даже Иисус Навин очень строго им сказал, не трогай, не трогай, не трогай. Если найдете, то возьмите и к Господу. То есть, я чувствую, что им должен быть очень остерегательно с этими богатствами. И также с нами. Надо быть очень остерегательно с любом богатстве. Потому что это ввел столько людей совсем духовным заблуждением. The impression we get here is, if you come across any silver and gold, be very careful with it. Treat it very carefully and be sure to get it out of the city and into the treasury of the Lord. And that's really the lesson, I think, for us. If you come across silver and gold in your life, treat it very, very carefully because it's led so many people into spiritual destruction.